Здравствуйте, уважаемые зрители. Я каждый раз буду что-то такое ставить. А вы догадываетесь, что это? А, все цензурно. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гнопольский. Начинается передача, которая называется «Гнопольская правда». Это дайджест новостей, мнений, ну и всякого-всякого. Да, тут всякое, значит, привет-привет, витание с Хмельницкого, здрасте всем, значит, добрый вечер добрым людям, значит, что еще? Сегодня смотрела фильм по каналу History, «Бездна», про Германию 40-х, как под копирку, что сейчас происходит в России, репрессии, суды и фанатики зомбанутые, просто жуть, да. Георгий Мегрелишвили, добрый вечер, из колодца Якова, всех с Ханукой, ну а себя с днем рождения. Дорогой Георгий, я поздравляю вас с днем рождения, мой дорогой, и для меня очень ценно, что вы среди множества всего чудесного, что есть в интернете, выбираете мой стрим. Вы очень верный человек, и мы с Робертом все время говорим о том, что вы замечательный. Мы, ну, ценим эту верность. Значит, вы находите что-то интересное в нашем стриме. Заготавливаем лайки. Кобиан пишет. Да, действительно, ставьте лайки. Ну, я сделаю традиционное объявление. Значит, пожалуйста, проверяйте, вы ли подписаны на сам канал. Ставьте, пожалуйста, лайки, и вы знаете, значит, в субботу в 4 часа дня будет закрытый стрим для тех, кто стали моими, значит, спонсорами, скажем так. Это будет закрытый стрим, и вам нужно подписаться на Patreon. И вы знаете, у меня было интересно, я думал, никто не подписывается, оказалось, подписывается большое количество людей. Вот я сейчас открою и скажу вам, кто последний тут. Давай, перегружайся. Ну. Ну, вот же оповещение, не совсем поднимаю. Сейчас, извините, пожалуйста. Ну, в общем, как-то Роберт там нарегулировал, я не могу понять. В общем, последнюю я вижу Марию Юлпатову. Короче говоря, если вы хотите видеть отдельные эксклюзивные такие вещи, вот которые я сейчас делаю по субботам, пожалуйста, прошу вас, чтобы вы в торжественной обстановке подписывались на Patreon, на самую маленькую сумму, и все будет хорошо. Так, теперь слева внизу папка Patreon. Ну хорошо, я сейчас еще попробую. Ты переделал. Сейчас, одну секунду, давайте я попробую. Слева внизу. Сейчас. Слева внизу. Да, вот папка Patreon. О, Елена Магда, Инна, Марк, Руслан Жабенко, Дио Креатор, Игорь Криц, Борис Пят. В общем, короче говоря, слушайте, вас много. И вот прямо сейчас подписался Леопольд Доро. Леопольд Доро, спасибо вам большое. В общем, слушайте, ну вы крутые. Правильно вы делаете. Подпишитесь на маленькую сумму. Там сколько вам не жалко, и будет. Будет ли эфировано через неделю, или будете отмечать круглую дату с друзьями из Кати? Нет, дорогие друзья, у меня тут пару друзей, с ними, кроме того, это рабочий день, поэтому все будет как обычно. Матвей Юрьевич, вы будете завтра у Плющева на ночном стриме? Он меня не приглашал, он ничего мне такого не говорил. Нет. Хорошо. Почти 2000 человек. Подписывайтесь, пожалуйста. Слушайте, ребята, вы молодцы. Я в долгу не останусь. Я всякое разное интересное буду вам показывать. Да. Вот. Теперь давайте я для начала вам кое-что прочитаю, для того, чтобы пока люди собираются перед новостями. Вообще, сегодня довольно напряженный день. Сегодня было очень много всяких разных новостей, и мы их коснемся, чтобы вы в этом не сомневались. Так. Значит, давайте начнем вот с чего. Тут Андрей Сметаненко, я не знаю, это его текст или нет, но он, сейчас я посмотрю, это чей-то перепост или нет. Значит, на сайте Vogue Gratis опубликован интересный материал, который называется «Как, почему так случилось, что многие россияне поддерживают войну с Украиной и поддерживают Путина и войну». Ну, действительно, почему? Вопрос, который звучит все чаще. Цифры, которые пугают так же, как кадры расстрела российской армии украинских городов. Почти 70% россиян поддерживают действия Путина. Вдумайтесь, 70% граждан России – фашисты. И не надо никаких эвфемизмов. Понятно, что социология вся подконтрольная Путину и не заслуживает доверия. И все же. Это люди есть, их достаточно много, с ними наверняка вы уже сталкивались. Значительная часть населения России – самые настоящие фашисты. Ну, не укладывается в голове. Но точно так же в 20 веке мир не мог понять, как, почему, каким образом граждане Германии, культурная немецкая нация, оказались нацистами, поддерживая все их зверства. Чтобы ответить на вопрос, что произошло с россиянами, вернемся в 1967 год. Я хочу сказать, что то, что я читаю, это мнение вот этого автора. В одной из школ в Пало-Альто на уроке истории ученики задали вопрос, как простые жители Германии могли не замечать концентрационных лагерей, массовых репрессий и других бесчеловечных проявлений фашизма. Почему никто не попытался остановить фашистов? Чтобы найти ответ, которого не было, учитель поставил эксперимент, позже ставший известный как «Третья волна». Его результат ошеломил всех. Всего за 5 дней американские школьники превратились в группу, больше всего напоминающую Гитлерюнгенд. В первый день им была показана сила дисциплины. На следующий день добавился лозунг «Сила в общности», чувство, что ты часть чего-то более важного, чем ты сам. На третий день учитель объяснил важность действия. Сами по себе единение и дисциплина без действия не имеют смысла. К концу третьего дня опыта в рядах движения было уже более 200 студентов. Часть из них по собственной инициативе занимались стукачеством. Нелояльных движению вылавливали, на них оказывалось давление. Впрочем, таких были единицы. Следующим уроком стала тема «Сила в гордости». Учитель убедил подростков: «Вы избранные. Гордость – это то, что никто не может у вас отнять. Именно вы можете изменить будущее нации. Ваша цель – привнести порядок, используя те знания, которые вы получили за прошедшие дни», – говорил учитель. Эксперимент надо было заканчивать. Вас использовали, вами манипулировали. Вы ничем не отличаетесь от жителей Германии времен Рейха. Вы не лучше и не хуже. Вы думали, что вы избранные, что вы лучше тех, кого сейчас нет в этой комнате? Как далеко могли бы вы зайти? Я покажу вам ваше будущее, объявил учитель. Он зажег проектор, и на экране появились кадры из кинохроники Третьего Рейха. Военные парады, съемки из концлагерей, заседания суда, на которых обвиняемые повторяли фразу «Я только делал свою работу». Показ закончился кадром с надписью «Все должны осознать вину. Никто не может заявить, что в той или иной мере не принимал участие». С таким же успехом сейчас можно было бы показывать хроники из современной России. Простые формулы, регламентирующие жизнь, слепое следование лидеру, отказ от критического мышления, отказ от свободы. Страшно, с какой готовностью люди начинают доверять лидеру, как легко отдают ему право решать за них. Готовность ставить мнение коллектива выше собственных убеждений, отказ от прав личности во имя коллектива. Своя символика. Ну, посмотрите на нынешнее российское Z. Возможно ли пробудить отказавшихся мыслить? Самый главный урок третьей волны – это сила через осознание. Осознание своей ответственности и вины за то, что происходит вокруг. Немцы прошли через это. Осознают ли россияне? Не знаю. Пока надо понять, что теперь для всего свободного мира русский – синоним фашизма. История ничему не научила. Вот такой вот текст. Мне он кажется важным. Можно спорить с какими-то формулировками, но вы меня простите. Ну да, война же продолжается. Теперь, значит, про ФБК и вот голосуй, не голосуй, то, что я вам рассказал. Значит, смотрите, какая ситуация. Даже в России, в нескольких регионах появилась там Россия, такие, знаете, большие билборды. Россия, и нужно набрать сайт. Если ты набираешь сайт, то совершенно неожиданно ты попадаешь на агитационный сайт, где написано «Россия без Путина». Значит, издание «Сирена» объясняет, что это такое, а потом я это дело прокомментирую. Итак, «Россия без Путина». ФБК объявила о старте агитационной кампании. ФБК призывает россиян включиться в кампанию, приуроченную к президентским выборам, и переубедить хотя бы 10 сторонников Путина. Вот запомним эту фразу. Он призывает каждого человека, который против Путина, 10 человек хотя бы переубедить против Путина, чтобы они были. Для этого фонд запустил сайт непутин.орг, где описаны способы подобной агитации. Кампания появилась по анкете Алексея Навального, где 50 тысяч человек ответили, важны ли им выборы. Она продлится 100 дней. Значит, смотрите, что предлагает ФБК. И анализируйте сразу, да? Агитационные звонки. Сотни тысяч человек уехали из страны, и очень многие хотят вернуться домой. Каждый, кто уехал, может позвонить. Это очень просто, стоит только попробовать. То есть ты уехал, ты звонишь какому-то своему товарищу и переубеждаешь его, понятно, да, там 10 людям. Призыв понятен. Будут ли это уехавшие делать? Я, например, не буду. Александр Анмазарин пишет, я за 23 года не смог переубедить ни одного, что они несут. Давайте разбираться. Бот в Телеграме, он подскажет, какой контент лучше всего распространять. Потом, обещает ФБК, в нем появится возможность непубличной точечной агитации. Третье. Агитировать традиционными методами. Например, распечатать листовки и положить их в почтовые ящики. Листовки, граффити, плакаты и наклейки будут опубликованы на сайте. Дальше пишет директор ФБК Иван Жданов. Даже самый ярый сторонник Путина споткнется на вопросах, как получается, что помилованный лично Путиным преступник, который должен быть десятки лет просидеть в тюрьме, выходит и совершает изнасилование, как получается, что при этом мобилизованные солдаты не возвращаются с фронта, как Путин может ответить, почему цены растут. Значит, вот такая, вот такую вещь они пишут. Значит, вы понимаете, в чем дело? Я не имею права их критиковать, потому что вся моя как бы антипутинская работа заключается в том, что я веду передачи в Украине, я веду «Утро февраля», канал один из ведущих, и я веду этот стрим. Стрим этот наиболее свободен. Понимаете, да, потому что это мой индивидуальный стрим, я говорю то, что я думаю. Значит, я не буду их критиковать. Но я хочу по этому поводу сказать вот что. Я не думаю, что можно переубедить телефонным звонком. Я не думаю, что можно переубедить 10 человек. Вот, например, там я живу в России, предположим, и пошел переубеждать. Третий человек напишет на меня донос. Короче говоря, вот если мягко говорить и не говорить, что это идиотское предложение и так далее, и так далее. На мой взгляд, это, как говорил мой отец, битый номер. Почему? Потому что Россия заперта наглухо. Это Путину удалось. Выйдешь, арестуют, напишут донос и так далее. В общем, короче говоря, я желаю ФБК счастья и успеха в их работе. Я другого сказать не могу, потому что они могут меня спросить, а что ты делаешь? Но мы с вами знаем одну важную вещь, что если... Ну, в общем, смотрите, они отказались уже от умного голосования. И они говорят, голосуй за кого угодно, кроме Путина. Я так и не понимаю, что это дает. Потому что все это будет выброшено в мусорный ящик. И, к великому сожалению, будет написано то, что должно быть написано. Поэтому я не знаю. Поступайте, как вы считаете нужным. Но, тем не менее, для того, чтобы не было ощущения, что они там ерундой занимаются, я хочу вам прочитать Навального. Ну, вы знаете, он, как всегда, с юмором. Я не знаю, откуда появляются его тексты, но... Послушайте, что он пишет. Тюрьма – лучшее место для тренировки выдержки. Здесь тебя постоянно пытаются достать и вывести из себя, причем способами, как изощренными, так и настолько прямолинейными и тупыми, что очень трудно не взбеситься. Вот я вам говорю, что полтора года добиваюсь, чтобы меня отвели к стоматологу. На очередном судебном процессе говорю и судье, и тюремщикам. Ну, давайте уже по-человечески решим. Хватит меня мурыжить. Мне просто надо к врачу. Представители колонии, к моему удивлению, прямо в процессе говорят, вы уже так много документов собрали, вам нужно просто еще одно заявление написать, и все будет хорошо. Окей, говорю адвокатам, напишите, пожалуйста, заявление, я отдам. А заявление там большое, с приложениями, сам не напишешь. Адвокат пишет заявление, передает через администрацию мне. Я жду, нету, спрашиваю. Где заявление мое на вывоз к врачу? Изъято цензурой, как содержащее признаки преступления. И знаете, смотрит на тебя такими внимательными, блестящими глазами, как сурикат в передачах про дикую природу. А ну-ка, как ты отреагируешь? Начнешь орать, впадешь в отчаяние, побежишь с жалобами, смириться и начнешь выражать покорность? И каждый божий день они придумывают какую-то подобную хрень, чтобы выводить непокорного зэка из себя и проверять его на прочность. Теперь, кстати, 100% писем, идущих от адвокатов, изымаются цензурой как преступные. Я не могу получить ни одного юридического документа. Вот я уже 3 года вырабатываю в себе дзен, чтобы ответ на это, на все просто пожимать плечами. В целом, можно сказать, что по этому дзен-пути я уже неплохо продвинулся, но до совершенства еще, конечно, далеко, иначе меня не таскали бы периодически по зоне с вывернутой за спиной руками. Но в конце концов, должна же быть у человека психологическая разрядка. Вот я думаю, что это все-таки он написал, потому что я чувствую его стиль. Но просто, понимаете, они преступники, они сволочи, они подонки. Они подонки. Вот я не знаю, когда он освободится, он будет мстить. Я бы на его месте мстил бы. Всем вот этим негодяям, которые уже издеваются над ними из спортивного интереса. Действительно, он правильно пишет. А ты вот, чего ты там? Еще будешь ерепениться? Мы еще что-нибудь придумаем. Я это хотел вам прочитать 5-го, но 5-го не получилось, читаю сегодня. 5 декабря 1931 года в Москве взорвали храм Христа Спасителя. Ни один представитель христианнейшего, православнейшего народа Богоносца не вышел протестовать. То есть имеется в виду просто люди, верующие. Понимаете, там же были верующие, они не вышли протестовать. А это был не 37-й год. Более того, 14 годами ранее этот самый народ начал резать и вешать попов с таким задором, что даже идеологи мировой революции оторопели. Народ, почти 1000 лет считавшийся оплотом православия, присягнул на верность новой религии со скоростью, которую удалось превзойти только с появлением реактивной авиации. К 1931 году у народа был уже новый бог, хотя и тоже с вполне себе библейским именем Иосиф. Но вот что интересно. Через 22 года, в 1953 году, Сталин умер. И весь народ, как один человек, истово клялся в верности Сталину, клялся продолжать его дело. Однако в 1962 году, когда труп Сталина вышвырнули из мавзолея, опять ни один представитель народа не вышел протестовать. Еще через 30 лет никто из атеистического, коммунистического, глубоко советского народа не вышел спасать разваливающуюся советскую страну. Народ был занят. Он заряжал воду в тазиках у телевизора. А вскоре этот народ помчался снова в церкви, громко проклиная кого-то неведомого, кто попов вешал и резал. Прошло еще около 30 лет. Народ снова сверхправославный. Правда, теперь это такое православие, у которого есть главный храм войны. Вы знаете об этом. И при котором Сталина вновь громко славят и скоро вернут его имя городам. Потом держава этого народа рухнет в очередной раз. И народ в очередной раз примется проклинать кого угодно. Попов, большевиков, единороссов, Путина, Сталина, евреев, рептилоидов. Но только не себя. Но до народа так и не доходит, что причина регулярных крахов державы в том, что у самого народа действительно никогда не было никаких ценностей и принципов. Понимаете, это такой текст, ну как бы народ обвиняющий, но... Вы знаете, я перпендикулярно отношусь к подобному. Да, это действительно правда. Но вот знаете, вот как человек умирает, например, у него же есть конкретная болезнь, от которой он умирает. Поэтому вот никогда не было никаких ценностей и принципов. Ну, очень сложно народу, чтобы у народа появились ценности и принципы. Ценность – это от слова... Ценность. То есть то, на что ты опираешься, и то, что является, безусловно, твоим, то, что ты готов защищать, там, семью, свою собственность и так далее, а отсюда появляются принципы. Ну, например, ты поссорился с соседом по поводу высоты заборов, и вместо того, чтобы пойти его убить, ты обращаешься в суд. И суд, он не должен проплатить для того, чтобы... В общем, понимаете, да? У народа нет такого опыта, у российского. У него нету такого опыта. То цари, то большевики, то Владимир Владимирович Путин. Ельцина не в счет, потому что это было так для народа непривычно, что они прокляли Ельцина, так и не поняв, что произошло вот в этот период горбачевско- ельцинского правления. А сейчас привычно. То есть мы делегируем права Путину, Путин знает, что делает, только нас не трогайте. Не трогайте. Вот, поэтому, ну чего, понимаете, народ обвиняет кого-то, она там, либералы обвиняют народ. Это не совсем правильно. Я только вот не знаю, сколько лет, десятилетий вот займет, если будет какое-то, ну, не знаю, как это сказать, там, демократическое какое-то правление, как-то все это дело будет, должно пройти, к сожалению, великому, несколько поколений, которые свыкнутся с этим, привыкнут, не озираясь, высказывать свое мнение и так далее. Это довольно сложный процесс. Сейчас я попробую сделать одну штуку, чтобы вы услышали. Я наберу утро февраля, канал. Так. Сейчас я кое-что вам хочу показать. Вот. Я сейчас включу колоночку, потому что хочу, чтобы вы это дело услышали. Сегодня... Сейчас должен быть звук. О, это он подсоединился. Я хочу вам показать... Ну, вернее, чтобы вы послушали. Илью Пономарева, который объясняет, почему он предлагает на выборы не ходить. Сейчас, мне надо это найти. Тут идет реклама. Эту рекламу надо сбросить, пропустить. Предыдущая реклама для вас актуальна? Однозначно нет.
Делегация съезда народных депутатов
России. Вот сейчас я до его ответа дойду. Так, вот он начал отвечать.
Ну, вот инерционный сценарий – это сценарий, при котором становится Мишустин. Именно поэтому этот сценарий самый опасный.
Сейчас идем дальше.
Потому что очень многие мы на съезде...
Потерпите, потому что я не успел вырезать.
Это такое? Конкурент?
Ну, я думаю, что в данном случае скорее не Путин. Я думаю, что такие предупреждения как раз говорит о том, что в голове самого Путина...
Ну, это он про Путина. Про Путина потерпите, ладно?
Интересы выполнят. Мишустин, Медведь.
Последний вариант – освободительная революция. Это нули...
Простите, мои народных... дорогие, подождите. Это... О, черт, неужели они не выложили сегодняшний эфир? Ладно, покажу завтра. Хорошо, извините, пожалуйста. Просто сегодня очень здорово Пономарев объяснил, это предыдущая наша с ним передача, он очень здорово объяснил, почему не надо ходить голосовать, чего я придерживаюсь. Просто он, как профессиональный политик, нашел правильные слова и так далее. Теперь переходим к новостям. Они интересные, разнообразные. Значит, что написал Венедиктов по поводу голосования? Да, Михаил Пряников Матвеевич использует JBL-колонку. У меня вообще огромное количество этих колонок, самых разных, для самых разных случаев в жизни. Да. Венедиктов пишет так. Первая развилка Алексеем Навальным пройдена. В отношении президентской кампании. Никакого бойкота, приход на участки голосования и голосование за любого, кроме Путина. Никакого умного голосования за наиболее перспективного кандидата. Это просто против Путина. Ну, хорошо. Пишет Марат Гельман. В Твиттере развернулась... Компания ФБК. Убеди 10 человек не голосовать за Путина. И, увы, она простая и незамысловата. ФБК делает то, что умеет, но ситуация этого такова, что это никому не принесет ни пользы, ни удовлетворения. Это не их проблема, а наша общая. ФБК не имеет права пропустить эти выборы. никак не участвовать в них, хотя и не видит красивой игры. Так как их лидер Навальный в тюрьме, просто напоминать об этом важно. Но почему вместо унылого хором «нет Путину» не сделать резкую кампанию «да Навальному»? Ну, Марат прав, это его мнение, но я хочу сказать, что это тоже вряд ли к чему-то приведет. Вот интересная новость, которую я прямо засейвил перед стримом. Ходят слухи, что в Кремле нашли жирного крота. Несколько дней назад был задержан высокопоставленный чиновник администрации президента. Его подозревают в шпионаже и работе на западные спецслужбы. По другой версии, он был агентом украинской СБУ, внедренный еще в начале 2000-х, но в эту версию слабо верится. Как его поймали и правда ли такое возможно, что вражеский шпион десятки лет работал в верхушке российской власти, еще только предстоит выяснить. Сейчас известно, что его задержали. Ни имя, ни должность источники не называют. Ну, мы с вами понимаем, что разведки работают, и, безусловно, Соединенные Штаты Америки, ЦРУ, безусловно, имеют в высших эшелонах власти России, имеют своих агентов. А внешняя разведка России имеет своих агентов в американцев. Причем, знаете, они редко их арестовывают. Вот это очень странно, что они арестовали кого-то. Они им скармливают фиктивную информацию, но это вы знаете из шпионских фильмов. Там довольно точно все это показано. Интересное решение приняла Дания. Парламент Дании запретил, цитата, «ненадлежащее обращение с религиозными текстами». Новый закон, хотя и касается всех религиозных книг, включая Библию и Тору, в действительности главным образом имеет в отношении к Корану. Неофициально его в стране так и называют. Закон Корана. Кто проигнорирует новый закон, будет грозить либо штраф, либо тюремное заключение на срок до 2 лет. Закон принимался непросто, сопровождался яростными дебатами в датском парламенте. 94 за, 77 против. Сторонники нового закона говорили, что несколько политических акций, на которых сжигали Коран перед посольством мусульманских стран, осложнили отношения Дании, Витошкин мне что-то прислал, с мусульманским миром и повысили опасность терактов в стране. Я считаю, что это абсолютно правильно. Закон, запрещающий издеваться над, как там написано, священными для того или народа книгами. Вы знаете, мир вот на все это дело реагирует на терроризм, реагирует на, так сказать, ну, скажем так, на вот этих странных беженцев, и, конечно, многому научила Европу и вообще мир вот эти вот выступления в поддержку, ну, не Хамаса, а Палестины. Но ясно, что это было в поддержку Хамаса. Так вот, обращаю ваше внимание. Иностранцы, желающие получить гражданство Германии и проживающие в федеральной земле Саксония-Анхальт, теперь должны письменно подтвердить, что они признают право государства Израиль на существование. Об этом решении земельного МВД, принятого в конце ноября, глава министерства сообщила 5 декабря. Ее заявление вызвало бурную реакцию немецких политиков. В СМИ и соцсетях разгорелась дискуссия о правомерности такого требования. В первую очередь потому, что Саксония-Анхальт пока единственная федеральная земля в Германии, которая настаивает на нем. Что они ответили? Право государства Израиль на существование отвечает государственным интересам Германии. Непосредственно перед получением немецкого паспорта претендующие на него должны письменно подтвердить, что они признают право государства Израиль на существование, то есть они подтверждают важность государственных интересов Германии. Вот такое вот решение. Я считаю, это решение правильно. Да, это можно там сказать, что вот я живу в Германии, я плачу налоги, но я не признаю Израиль. Плохо, что ты не признаешь Израиль, но это же не все граждане должны подписать, а те, которые хотят гражданин Германии. Если ты становишься гражданином Германии, демократической либеральной страны, которая пережила нацизм, пережила бог знает что, пожалуйста, подтверди, что ты цивилизован. Извини. Вы знаете, на фоне вот этих проблем с финансированием, там последние 125 миллионов долларов, которые там, денег нет, оружия нет и так далее, но мы об этом говорили вчера. Приятное сообщение. Государственный департамент и Конгресс направляют советника для поддержки и ускорения перехода Украины к совместным военным силам, борьбы с коррупцией и привлечения иностранных инвестиций в критические отрасли. То есть они направляют в Украине своего представителя. Это очень важная вещь. Во-первых, при нем воровать будут меньше, а во-вторых, это говорит о том, что действительно Соединенные Штаты Америки двупартийно остаются с Украиной. Ну, вы знаете, Венесуэла провела референдум, типа, вот мы, хотите ли вы, чтобы мы украли соседнюю территорию, Гаяну. Народ проголосовал за. Мы хотим. Дайте нам чужого. Южное командование США объявило сегодня о начале воздушных учений в воздушном пространстве Гаяны совместно с силами обороны Гаяны с целью укрепления регионального сотрудничества. Эти учения проводятся после заявления Венесуэлы о аннексии более 70% территории Гаяны и загадочного крушения транспортного вертолета Bell 412 с ВВС Гаяны вчера в спорном регионе. Ну, то есть они еще не конфисковали, поэтому, так сказать, вот интересное. Простите, пожалуйста. Я думаю, вы привыкли. На улице минус 10, тяжеловато. Да, ребята, не осуждайте меня, пожалуйста. Вечер у меня 23:41. Ну, пишет Борис Новодержкин. Я думаю, что многие знают Бориса Новодержкина. Это я все время путаюсь, психолог или психотерапевт. В общем, короче говоря, он живет сейчас в Болгарии, уже давно живет. У него клиенты. В общем, наберите в интернете Борис Новодержкин. Очень хороший дяденька. Многим помогает. Вот что он интересно написал. К нам в Бургас приезжает группа «Воскресенье». Любители русского рока знают. Это очень хорошая группа. Хотели сходить с супругой на их концерт. Погуглил, что они сейчас из себя представляют, и желание сразу отпало. Дальше он цитирует. Корреспондент. Некоторые ваши друзья-музыканты уехали из России. Что вы думаете? Как сложится их жизнь дальше? Алексей Романов, лидер «Воскресенья». Они мне уже не интересны. Вот еще. Все упыри российского рока записали клип «Я остаюсь». Алексей Романов, один из участников. Спрашивается, какого хрена этот мудила в Европе делает? Знаете, я вам сейчас покажу это видео. Я его Кате отправил. Вы меня поймете.
Знаешь, я иду с работы, и, значит, ну, улица, снег идет, запорошено, холодно.
А вот это на углу магазин цветов, и они вдруг поставили елочки. И так пахнуло вдруг Новым годом, знаешь, таким давно забытым. Так приятно. Вот такая вот история.
Действительно, у нас там магазинчик такой, в общем, действительно пахнуло Новым годом. Катя аж расплакалась. Ната Лупу. Матвей, купите Полидекса, это даже синусит лечит. Навсегда избавитесь. Препарат Франция. Дорогая Ната Лупу, пользуюсь Полидексой, когда нужно. Это просто после еды, вы знаете, бывает сопливость. Я сейчас поел, ну, потому что когда мне еще поесть? Не в час же ночи. Поэтому, в принципе, у меня хорошие врачи. А, так, теперь что нам отправил Витошкин? Не, ну, это что-то такое, надо сначала посмотреть, потому что я Витошкину не верю. Идем дальше. Почему я вспомнил про зиму, про елочки и так далее? Я очень уважаю журналиста Романа Супера, он живет в Латвии, в Риге. Детки у него, все. И вот он пишет про Ригу зимнюю. В Риге вообще не убирают снег. Ложатся трехметровые сугробы, значит, будут лежать трехметровые. Когда-нибудь снег ведь обязательно растает сам. Подождем. Второе. Невозможно парковаться из-за снега, значит, не сможешь парковаться, если сам не расчистишь себе место. Город в этом не поможет. Третье. Таких гигантских сосулек-убийц, свисающих с козырьков крыш, я не видел нигде и никогда, даже в Петербурге. Их тоже никто не трогает. Станет потеплее, сами упадут. Кто не спрятался, я не виноват. Такси в связи с этим подорожало процентов на 30. Пятое. Солнце не появляется ни на минуту. Шестое. Общественный транспорт никуда не спешит. Автобуса можно прождать 20 минут запросто. Седьмое. Очень вкусно пахнут печи, которыми топятся рижане. Дым из труб в центре города успокаивает и создает уют. Восьмое. На дорогах нет химии, соли, реагентов. Всего этого говна, которым славится московская зима. Девятое. Море в Юрмале примерзает к берегу, будто ребенок на морозе языком дотронулся до железной трубы. Никогда такого не видел прежде. И десятое. Скорее бы весна. Вот я прочитаю Алекса Навина. Алекс Навин зря думает, что... Я не читаю комментарии. Он пишет, ну, Ганопольскому-то не придется в окопах умирать, а нам-то как быть? 30-50-летним простым людям что делать? А, значит, я обращаю внимание на... Я обращаю внимание на наших админов, на вот этого Алекса Навина, и хотел бы понять, чего он на меня наехал. Вот эта фраза, ну, Ганопольскому-то не придется в окопах умирать, а нам-то как быть, 30-50-летним простым людям, что делать? Я не понимаю, что это за человек сюда забрался. Я прошу Свята Ханенко немедленно разобраться с этим человеком и понять, что он собой представляет. Если это кусок дерьма, который сюда затесался, я прошу его отсюда убрать. Понимаете, это он не ругает Ригу, он просто говорит о... А, так он не первый раз воняет. А, не, ну тогда сейчас я его забаню, да и все. Лично я. Все. Значит, не умеет себя вести. Все, его больше нет. Понимаете, в чем дело? Он не ругает Ригу, он просто констатирует. Для нас какие-то вещи удивительные, а мы просто к этому не привыкли. Вы знаете, когда мы учили там историю КПСС, то Мы знаем про Зиновьевско-Каменевский процесс, что, значит, Сталин их расстрелял и так далее. Я сейчас не буду сильно заезжать в историю, просто очень интересно. Пишет Vox Gratis. Просто перед расстрелом Зиновьев, бывший вождь Коминтерна, партийный царь Ленинграда, а до этого сосед Ленина, по вошедшему в большевистскую мифологию шалашу в разливе, утратил человеческий облик. Он рыдал, выл, порывался целовать палачам сапоги, умоляя о пощаде. Был не в состоянии идти, так что к месту казни его дотащили как мешок. Второй, наиболее именитый из 16 казненных в ту ночь, Лев Каменев, вопреки мягкой профессорской внешности, держался стойко и с легкой брезгливостью сказал Зиновьеву: «Перестаньте, Григорий, умрем достойно». Пули, которыми были убиты два видных большевика, в качестве сувениров хранил у себя шеф НКВД Генрих Ягода. Когда через полтора года пришел его черед идти к расстрельной стенке, пули перекочевали к его преемнику Николаю Ежову, расстрелянному в свою очередь еще два года спустя. Понимаете, все жуткие преступления, они должны быть расследованы. В этом основа справедливости. И не смятой речью 20-го съезда, где там были сказаны какие-то слова, что, значит, причем закрытый съезд, закрытая речь Хрущева. Это должно было быть публично. Это должно было ужаснуть людей. Тут будет фамилия Кискоров. Это я не ошибся, это не Киркоров, Кискоров. В аннексированной Донецкой области Геннадия Кискорова, отправленного на войну в рамках мобилизации, по приказу командования привязали к дереву на улице и не пускали внутрь помещения. Всю ночь требовали согласиться на участие в боевых действиях. О произошедшем правозащитники из движения сознательных отказников сообщил его брат Семен. Братья Кискоровы в конце ноября подавали рапорты с просьбой заменить им военную службу на альтернативную гражданскую. Им отказали, объявив, что такая процедура для мобилизованных не прописана. После этого, по данным правозащитников, его вот привязали к дереву на ночь. После пытки холодом и дождем он согласился пойти на передовую. Значит, известна фамилия этого человека, который над ним издевался. Значит, вот какая интересная история. Вот так они идут на войну. Это же не Путин заставляет их... вот этого командира привязывать солдата к дереву. Нет, это они делают вот это садистское такое. Оно есть в каждом. Наверное, и во мне есть. Но у меня оно погашено а. образованием, б. генами и в. моими убеждениями. А у этих нет. А у власти пахан-преступник, который все это разрешает. Ну вот я вам это прочитал. Это же не стало скандалом на всю Россию. В России осенью 23 года число запросов на помощь, чтобы дезертировать из армии, выросло на 89% по сравнению с летом. Эти данные организация «Идите лесом». Мне очень понравилось название «Идите лесом», очень точно. Которая помогает россиянам избежать участия в войне. Приводит Moscow Times. Значит, военнослужащие стали почти вдвое чаще обращаться за услугами по организации дезертирства из своих частей к специалистам. За три осенних месяца было получено 577 обращений против 305 за июнь-август. Ну и так далее. Вот понимаете, что-то происходит, но происходит медленно, тяжело. Медленно и тяжело. Швейцария заморозила российские активы на сумму 7,7 миллиардов швейцарских франков. Это примерно 9 миллиардов долларов. В рамках санкций, введенных в отношении России из-за войны в Украине, сообщило агентство Reuters со ссылкой на государственный секретариат экономики стран. Вот такая вот история. Это очень приятно. Кстати, я вам хочу сказать важную новость. Вы знаете, что в Соединенные Штаты поехала делегация, глава офиса президента, министр обороны, в общем, там куча народу без Зеленского. И вы знаете, они подписали очень интересный документ. Значит, документ гласит о том, что Соединенные Штаты Америки и Украина будут создавать совместную военную инфраструктуру, включающие этот самый совместные предприятия. То есть, другими словами, совместные военные предприятия. Сегодня у меня был военный эксперт, и я, значит, спросил его, хорошо, а если придет Трамп, этот военный, это политтехнолог из Соединенных Штатов Америки. Хорошо, по-русски говорит, украински понимает. Вот если я говорю, придет Трамп, он может все отменить? Он говорит, понимаете, он может отменить, например, финансовую помощь. Но он бизнесмен. Кроме того, рядом с ним находятся люди, понимаете, он смешно сказал, он говорит, главное для него это удовлетворение его эго. И поэтому ему обязательно нужен хор людей справа и слева, которые говорят ему, что он гениален, что это правильное решение. Но важная история. Эти люди не самые последние люди, не пальцем деланные, и они очень опытные. Поэтому именно они посоветовали Трампу, когда началась война, дать первые джавелины, продать Украине, чем Трамп гордится. Они ему просто сказали, это правильное решение, на страну напали, продаем. Ну, тогда еще не шел разговор про Хаймарсы. Он говорит, вот смотрите, этот эксперт. Строится завод. Ну, зачем же его аннулировать? Во-первых, потрачены деньги, а он бизнесмен. Во-вторых, там рабочие места. В-третьих, самое главное, там выпускается оружие, которое идет на потребности Украины, но в то же время это оружие, например, можно брать в Соединенные Штаты Америки, в другие страны, продавать и так далее, и так далее. Поэтому он очень уважает бизнес-проекты. Кроме того, его окружение, как он сказал, его окружение с удовольствием скажет ему, что это правильное решение, потому что это правильное решение. Это меня порадовало. Ну, несколько таких околонаучных новостей. BBC сообщает, 70-летняя угандийка родила двойню. Вот она, прекрасная черная женщина, родила двойню. Вот так. Вот, знаете, я все это читаю. Да, Клавдия Сушич, на территории Украины будут строиться. Вы знаете замечательного писателя Салтыкова-Щедрина. Вот кажется, он очень далеко, но товарищ Сталин сделал так, что он очень близко. Внучка Салтыкова-Щедрина, Тамара Гладыревская. Хорошая тут фотография, хорошая, приятная девочка. Женщина в очках. Арестована органами НКВД в марте 1938-го по обвинению в участии в контрреволюционной националистической организации. Расстреляна на Бутовском полигоне 27 августа 1938 года. Реабилитирована в 1956 году. Вот за что ее убили? Внучку великого писателя. Вот она. Представляете, эта женщина участвовала в контрреволюционной националистической организации. Хороший совет. Переводится так. Если люди говорят, что не видят в тебе ничего хорошего, ты просто им скажи, жизнь часто бывает сложной для слепых. Правильно. Life is difficult for the blind. Таймс пишет, Европа не готова к войне с Россией, рискуя быть смытой в ходе конфликта. Может пройти не менее 15 лет, прежде чем Германия будет готова к войне. Фигня. Фигня. Пишет Роман Супер. Иностранным агентам могут запретить въезд в Россию. С такой инициативой выступил глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Ну, я вам скажу так. Ну, запретят так запретят. Хотя, как они могут запретить? Ой, кто это? Председатель партии Коммунисты России Сергей Маленкович. Послушайте. Blind. Простите, пожалуйста. Blind. Blind. А вот что он пишет про иноагентах. Необходимо внести оптимальные изменения в законодательство об иноагентах, чтобы в такие дни этим господам участковые инспектора полиции выдавали лопаты и под конвоем сопровождали на расчистку улиц, как это делали большевики с бывшей аристократией в 20-е годы. Я хочу сказать, что большевики действительно это делали, только что за страна после этого стала. Понимаете? Можно. Можно и так. Можно, можно. Я еще раз хочу напомнить. Фарида Валиева пишет. Верю только в Сару, родившуюся в старости. Да, 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 да. Именно так. Я еще раз вам напоминаю. В субботу будет спецэфир приблизительно в 16 часов. Будет, вы узнаете это для того, чтобы всем было выгодно смотреть. Будет только для моих патронов, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на Patreon, на любую сумму. Вам придет ссылка, и вы все сможете посмотреть. Знаете, Давида Самойлова, поэта, очень любили читать артисты. Вот Зиновий Герд, обожал его читать. У него такое, такое качение его поэзии. Вот его стихотворение, ну, образцовое. Называется «Название зим». У зим бывают имена. Одна из них звалась Наталья, и было в ней мерцание, тайна, и холод, и голубизна. Еленою звалась зима, и Марфою, и Катериной, и я порою зимней, длинной, влюблялся и сходил с ума. И были дни, и падал снег, как теплый пух зимы туманной, а эту зиму звали Анной. Она была прекрасней всех. Вот понимаете, нужно быть великим поэтом, чтобы такое написать. Это же не конкретное стихотворение. У зим бывают имена. Почему у них бывают имена? Почему, например, эту зиму звали Анной, она была прекрасней всех? Вот Быков, Дмитрий Быков, я вам говорил, он когда-то сказал удивительную фразу. Он сказал, что поэты пишут рифмы, а рождают смыслы. Вот это стихотворение абсолютно иррациональное. Ну, скажу так, ну, нравится чуваку зимы, ну и ходи на лыжах. Нет, перед нами какая-то магия, какое-то волшебство, понимаете? Вот какое-то волшебство. У зим бывают имена. Для этого надо быть поэтом. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Если все будет в порядке, мы с вами встретимся завтра. Пожалуйста, поставьте лайки тот, кто может и кто хочет. Это нам очень помогает. Потому что подписка идет очень тяжело, просто очень тяжело. Она у всех спустилась, потому что разобрали народ. Кроме того, ну, знаете, мало контента. В этом смысле я выигрываю, потому что я вам читаю новости. И мы их с вами обсуждаем. Я что-то говорю по этому поводу, а вы там пишете. Но это хоть какой-то контент, понимаете? А в очередной раз приглашать гостя, который повторит то, что он повторял вчера, не считаю нужным. Но вы должны моей вот этой форме помогать, ставя лайки и подписываясь. Буду вам признателен. Значит, внизу вы увидите, можно бросить рубли, можно бросить в меня пару чашек кофе. Ну, 1900 лайков. Ну, спасибо и на этом, Петр Степанов. Могло быть 19. И подписывайтесь на Patreon для того, чтобы увидеть эфир, который будет в субботу. И пока каждую субботу это эксклюзивные эфиры. Вам в благодарность за то, что вы поддерживаете меня. Спасибо вам большое. Берегите себя. Всего вам самого хорошего.